Всем привет, меня зовут Кирилл, я из компании JetBrains, и вот уже 4 года я пишу ReSharper. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что это такое. Класс. Кстати, поднимите, пожалуйста, руки, кто смотрел или был на моих предыдущих презентациях, CodeFest или Secr. А, отлично, не так уж и много, понятно. Вот, и за эти 4 года мы... Как разработчики получаем много тестовых solutions, и на основании их мы примерно понимаем, вот, какие есть, на какой сложности есть приложение в .NET мире. И могу с уверенностью сказать, что ReSharper — это одно из, наверное, самых сложных приложений в .NET мире. Оно просто огромное, очень сложное. И в этом докладе я бы хотел поделиться то, с какими технологическими трудностями, реальными технологическими трудностями мы сталкиваемся. Также мой доклад будет немножко... так сказать, глобальным, обзорным. Я не буду углубляться в какие-то тонкости. Про memory traffic чуть лучше расскажет Рома Белов более детально. Про синхронизацию, многопоточность расскажет чуть лучше Дима Иванов. Я более глобально расскажу про наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Итак, главные две технологические сложности, которые перед нами стоят, это performance. Потому что нам нужно при огромном функционале фич, который мы даем пользователю, за счет которого мы такие крутые, вот, все это делать быстро. Попытаться сделать, по крайней мере, быстро. Вот. И второе, это вторая технологическая сложность большая, это расширяемость. Расширяемость, во-первых, с точки зрения написания кода, вот, а во-вторых, расширяемость с точки зрения деплоймента. Потому что, кстати, Многие ли из вас использовали девятую версию ReSharper, которая вышла буквально вот там неделю назад? Или бету, или, не знаю, YAP? Ага, почти никто. Вот. Ну, с девятой версии у нас общий инсталлер, мы и все наши .NET продукты очень тесно интегрированы. И это действительно стало очень большой вызов для нас, и это стало большой технологической проблемой для нас. На самом деле есть еще третья проблема, это проблема взаимодействия со студией. Но это, наверное, достаточно специфичная проблема. Это Com Interop, MS Build, там, MEF, это их Component Container Visual Studio. И, наверное, достаточно специфическая тема. А вот эти вот две, мне кажется, они, эти две проблемы распространяются на достаточно большой класс приложений, и можно приводить параллели. Почему? Потому что в ReSharper он взаимодействует с пользователем через UI-ный поток. Мы предоставляем все вот эти фичи, да, там Resolve, Highlighting, Go to Declaration, все то, что мы умеем делать. Вот. А с другой стороны, для того, чтобы весь этот функционал предоставить, нам нужно препосчитать очень большое количество данных. Ну вот потому что сложно. И проблема заключается в том, что, во-первых, этих данных их просто очень много. Вот. Во-вторых, проблема возникает в том, что чтобы обновлять эти данные, они обновляются постоянно. Ну, там пользователь что-то потайпил, как минимум, да, нам нужно постоянно это обновлять. Так вот, обновление-то, оно очень дорого стоит. Это реально сложная операция. Там нужно перепарсить AST-дерево, нужно перевывести типы, нужно перерезолвить, перезапустить демон с его анализами. Короче, это реально кропотливая и долгая работа. И на самом деле в какой-то степени для нас индикатором производительности, ну не для нас, скорее для пользователя, является UI-ный поток. Потому что если не важно, что вы там в бэкграунде делаете гениально, если у вас UI-ный поток завис, для пользователя это зависание, и хуже может быть только краш-студия. Ну и вот обычно снято с помощью утилы Timeline, что это за утила? Это опять же наш инструмент для анализа многопоточных приложений, где на прямой линии просто показывается, что каждый тред делал. Вот, эта утила, этот инструмент также может показывать Stop the World от Garbage Collection, может показывать CPU Starvation. Короче, достаточно крутая тулза. Вот. И вот вы видите, тут красной тонкой линией подчеркнуто, это главный UI-ный тред, и видно, что он не загружен на 100%. Да, что здесь сделано, мы просто тайпим что-то там. Completion вызывается, отрисовывается, что-то там происходит. И видно, что, конечно, загружен UI-ный тред, но далеко не на 100%. Ну, он по-любому будет загружен. Нужно же отрисовывать что-то, показывать там тултипы, в конце концов менять текст. Вот. Но вы также видите, вот, что в кэшовых тредах, которые ниже, происходит часть работы. То есть, казалось бы, все достаточно можно просто решить, если мы все просто возьмем и вынесем, распараллелим вот на кэшовые треды. Но не все так просто. На самом деле это все очень сложно, и с этим возникает очень много проблем. Первая проблема заключается в том, что вот эти вот все данные, которые нужно припосчитать, как я уже говорил, они огромные, а мы вынуждены работать в 32-битном процессе студии. Это значит, что реально у нас где-то 3 гигабайта есть, но на самом деле даже меньше. По факту, если мы там вылезаем за 1.5 гигабайта, то очень большой риск получить либо out of memory, либо очень большой риск получить зависающий ГЦ. Я потом покажу слайд, как это может происходить. Вот. Во-вторых, вот как я уже говорил, апдейт нашей контент-модели, он очень сложный. И это значит в том числе то, что мы выделяем очень много объектов в managed куче. Каждое выделение объектов, оно так или иначе нагружает garbage collection. Все примерно понимают, как garbage collection на .NET работает? Ага. Но на самом деле толком никто не понимает, как его работает, кроме тех, кто его пишет. А это DevDiv, чуваки из Microsoft. Он очень закрытый, про него мало пишут, пишут какие-то там блокпосты, сливы, и очень много на эту тему ходит спекуляций. Вот рядом со мной в комнате сидит очень опытный программист, который пишет ядро нашего профайлера, и он на плюсах просто вкрячивается внутрь CLR. И у него волосы иногда совершенно в разных местах шевелятся на тему того, что какие эвристики есть в ГЦ, о которых вы даже не догадывались. В духе того, что какие-то объекты в нулевой куче я не буду собирать, вот потому что мне так хочется, потому что вот мне кажется, что это не нужно. И то есть невозможно полностью понимать и рассчитывать на то, как работает ГЦ, но все равно есть какие-то азы, да, и мы все равно опираемся на то, что каким бы там он там конкурентным не был, этот garbage collection от версии к версии, все равно он так или иначе делает stop the world. То есть он останавливает все труды, когда ему нужно поколлектить все объекты. Вот. И вот то, что было показано вот здесь, вот в этих вот бэкграундных трудах, мы много этих объектов аллоцируем. Соответственно, мы провоцируем больше ГЦ на то, чтобы он делал stop the world. К тому же многопоточное приложение провоцирует так называемый кризис среднего возраста. Что такое кризис среднего возраста? Я на пальцах объясню. Это то, когда ваш объект попадает в GC1 или в ген1 или ген2 и собирается в GC2 незаслуженно. Немножко, может быть, высосанный из пальца пример, но достаточно понятный. Вот представьте, у вас есть thread, молотит в цикле, не знаю, выделяет локальные переменные. Локальные переменные, казалось бы, должны бы сколлектиться в быстром GC0. Microsoft обещает, что GC0 работает в рамках 1 миллисекунды. Это очень быстро. Вот. И вот он фигачит, он закончил фигачиться. Там через какое-то время срабатывает GC0, и он все эти объекты колесит. Но в это же время, в другом треде, мы только в середине обработки, ну, примерно такого же цикла. И вот как раз-таки на другом треде те локальные переменные, которые тоже семантически, казалось бы, должны быть поколлекшены в нулевом поколении, они не будут поколлекшены в нулевом поколении, потому что на них есть ссылки со стека. Что происходит? Происходит так называемый промоушен. То есть эти объекты, они переходят в первую, вторую, второе поколение и участвуют уже в дорогостоящем GC1, GC2. Вот. Я сразу оговорюсь, что я понимаю под memory трафиком. Кто-то называет это memory allocation, кто-то называет это memory pressure. Это просто выделение объектов в managed куче. Да? Вот. И вот уже намного более жестокая картина. Это картина загрузки огромного совершенно, гигантского solution. И вот представьте, нам нужно в параллели распарсить кучу ассемблей, распарсить кучу metadata-reader, распарсить, обработать кучу файлов. И вы видите, насколько прерывистая работа трудов. Прерывистая, потому что делается stop the world. Да? Здесь не показано в процентном соотношении. Вот вверху есть полоска желтых таких вот кусков. Это, собственно, и есть stop the world. И здесь нет в процентном соотношении, не показано, сколько это. Ну, это порядка 35-40%. Приложение втыкает, в том числе на UI-ном треде. То есть неважно, что там в бэкграунде делает. Понимаете, о чем речь идет? Это реально огромный минус производительности. И в какой-то момент мы начали бороться с ГЦ. В основном это стало возможным благодаря появлению новых тулзов, потому что Skitech Memory Profiler, которым все пользуются до этим, им пользоваться просто очень тяжело. Начали профилять, и казалось бы, что может быть проще? Ну, просто выделяйте меньше объектов, где это возможно. Но плюс к этому возникают другие проблемы, Дело в том, что язык C-Sharp, который мы все так любим, он предоставляет кучу всяких там фич, синтаксического сахара, но за ними скрывается неявное выделение памяти. Программист может что-то написать, и если он не особо знает, что происходит, как это, under the hood, под покровом компилятора, то он не понимает, что он, на самом деле, может выделить очень много объектов. Ну вот я парочку простых примеров приведу. Замыкание, самое простое, да? Чтобы проверить, что получается после компиляции, ну, как мы, например, проверяем, можно открыть validasme просто, но это достаточно хардкорно, не очень приятно. Мы открываем это в декомпиляторе в нашем дотпике. Вот, единственное, там нужно нажать кнопочку show, Compiler generated code, потому что если ее выключить, то будет все в user-friendly виде, и это не то, что нам сейчас нужно. Вот. И вы видите, что выделяется объект замыкания, который что-то там весит, и который тоже memory traffic, он тоже будет грузить garbage collection. Другой пример, самый стандартный. А, нет, извините, этот пример, он менее очевидный, но намного больнее нам выстрелил в ногу. Вот здесь немножко нужно врубиться в семантику, что происходит. Вот представьте, у вас есть lifetime, объект, представляющий время жизни. Да? Допустим, это какое-то длительное время жизни. В Visual Studio это solution. Вот вы открываете, началось время жизни, закрываете, через там 5 часов закончилось. Да? И вот это вот время жизни принимает 2 лямбды. Ну, смысл такой, вначале исполняем первое замыкание, потом на dispose, на termination нет, в lifetime исполняем вторую лямбду. Вот. И нам-то казалось, что вот мы сделаем вначале первую лямбду, исполним ее и отпустим. Вот. А оказалось совсем не так, потому что если посмотреть в декомпиляторе, что получается, то мы видим, что замыкающий класс, он один. Тем самым все то, что вы замыкаете в первой лямбде, оно держится все это время длительное. Вот. Ну, другой достаточно простой пример — это с yield-ом, который очень часто используется. Ну, yield и yield, если посмотреть, то мы видим, что мы выделяем нумератор класс, и он реально там весит достаточно много, и он тоже участвует в garbage collection. Ну и напоследок еще, чтобы показать, что не все так просто в датском королевстве, вот такой пример, менее тривиальный, но вот, наверное, лучше раскрывающий то, насколько иногда маниакально мы подходим к перформансу. Вот оказывается, энумерирование по листу и айлисту может быть разным с точки зрения memory traffic. Какие варианты, что может быть быстрее с точки зрения memory traffic? То есть энумерирование по листу или по айлисту может меньше выделять трафик? Да, да, да. Ну, ответ правильный. По листу получается быстрее. Хотя это меньше соответствует как это, каноническим правилам ООП. Но, тем не менее, это так. Но для того, чтобы ответить, разобраться, почему это так, нужно понять, что это должен быть такой за тип, которому можно энумерироваться с помощью for-each. Что это должен быть за тип? Да, то есть не нужно никаких интерфейсов там реализовывать. Это сделано через duck-typing. Вот. И это важно знать, и благодаря этому можно понять, почему, собственно, происходит так, как происходит. Значит, что происходит? Компилятор, рантайм видит, что у нас есть объект, у него есть get-enumerator, и это в случае листа это value type. Value type, ну, в .NET фреймворке большинство enumerator это value type, опять же, для того, чтобы не нагружать memory traffic. Вот. И в случае с листом он просто берет и этот value type достает. Никакого боксинга нет. В случае с айлистом у него нет никакой информации, что под этим айлистом лежит, что имплементирует этот айлист, поэтому он просто берет и кастит это к айнумератору. Мы получаем боксинг просто так. Вот. Ну, вот такие вещи уже, наверное, лучше проверять в validasme. Другая проблема, которая связана с memory traffic, это проблема с лохом. Лох — это large object heap, это куча для больших объектов. Я тут недавно придумал, как просто объяснить джуниорам, ну или просто программистам, что им нужно знать про лох. На самом деле, все, что нужно, это перевести это слово на три языка. На английский с аббревиатуры large object heap, на немецкий, лох — это означает дырка, и на русский, ну, дворовый русский. Вот. Что происходит? Large object heap, куча для больших объектов. Туда попадают объекты больше 82 тысяч байт. Что это за объекты, кстати, такие? Больше 82 тысяч байт.
Массивы?
Да, массивы, правильно. Вот. С немецкого дырка, это означает дырявая. Вы видите, насколько она фрагментирована, да? До версии 4.5.1 фреймворк не умел компактить лох. Да и сейчас, начиная даже с версии 4.5.1, нужно специально выставить эту опцию, чтобы он начал компактить это. Ну и, собственно, на дворовый русский понятно, если вы выделяете объект, не зная о том, что он попадет в лох, ну, например, когда это может быть реально выгодно, чтобы объект попал в лох? Когда это статически долгоживущий объект. Вот. А если это по незнанию попало, ну, то, собственно, понятно. Мораль из всего этого, что в высокопроизводительном приложении нужно обязательно учитывать memory traffic, вот, обязательно профилировать, обязательно понимать, что происходит на самом деле, что кроется за тем или иным синтаксическим сахаром. В некоторых самых критичных участках там некоторые из нас используют for со специальными параметрами вместо for each, потому что он там в JIT делает меньше bound-checking. Ну, то есть в высокопроизводительных приложениях это действительно помогает. Вот. Другое дело, что лично нас сейчас смущает, что все это происходит набегами. Нужно набегами профилировать это, как кочевники, с помощью всяких инструментов. Я имею в виду профилировать memory traffic, профилировать статическую память. Это не автоматизировано. Поэтому мы решили сделать свой тестовый фреймворк, опять же, зависящий от .memory, чтобы можно было делать примерно так. Типа, поосерьте мне, что вот в этом тесте я... Видно, да, всем? Что я в этом тесте не солоцировал больше, чем там 350 ASM. Ну или что-нибудь более сложное в духе того, что возьми мне вот здесь вот снапшот, возьми мне что-то сделай, возьми вот здесь вот снапшот, возьми div, покажи мне div и поосерьте, что он там не больше чего-то. Вот. Но это следующая ступень у нас в нашей борьбе бесконечной с memory трафиком. Вот. Теперь по поводу memory и вообще, как мы боремся с тем, что вот эта вот контент-модель, о которой я говорил, она огромная. Вот. Ну, первое, что можно элементарно сделать, это синтернировать все. Вот. Интернирование, понятно, что такое, да? Да, мы храним уникальные значения, а клиентам выдаем ссылки на них. Вот. Но интернирование далеко не для всего помогает, хотя для стрингов, конечно, это просто must-have вещь. Мы очень активно используем, изобретаем свои велосипеды, делаем свои структуры данных, потому что дунетовские далеко не всегда соптимизированы для высокопроизводительных вычислений. Вот на следующем слайде, это вот я просто взял папку с коллекциями нашими. На самом деле еще есть такая же папка с многопоточными структурами данных, и еще их просто полно. То есть мы не боимся этого делать, и это реально показывает свою эффективность. Теоретически можно было бы вот весь этот апдейт, да, вынести out of process. Там он был бы 64-битный и так далее. Но здесь возникают технические проблемы. Во-первых, на это нужно было закладываться с самого начала, когда мы писали Sharp. То есть сейчас нужно просто переписывать совершенно все. А во-вторых, до сих пор непонятно, стоит ли игра свеч, потому что мы будем делать маршалинг, анмаршалинг, и, возможно, latency, связанные с этим, будет очень-очень сильно. То есть мы не понимаем, стоит ли 5 лет переписывать весь ReSharper, чтобы получить непонятно что. И тот путь, по которому мы пошли и идем за, ну, там, последние несколько лет, это мы стараемся выносить все кэши на диск. Выносим мы все кэши на диск с помощью LevelDB базы данных на там, 2012 год, когда мы принимали решение, она была очень быстрая, там по бенчмаркам делала всех конкурентов. Это open source, кстати, от Гугла. Вот. Видимо, единственный недостаток, который людей может смутить, что она не мультипроцессорная, но нас этот недостаток особо не касается, поэтому нам она идеально подходит. Я обещал слайд показать про то, что можно получить при... Если ваше там 32-битное приложение выходит за 1,5 гига или там даже за 2 гига, например, не обязательно можно получить out of memory, можно получить вот это вот. Видите, вот это вот желтое, это блокинг GC, и видно, что это практически 100%, там 99,9%. Вот. Ну что происходит? У вас очень много памяти, и GC возбуждается каждый раз на том, что ваша память превысила определенное значение. И каждый раз делает GC2, 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 GC2. Но если подождать, потом будет out of memory. Вот. Но с выносом на диск есть свои проблемы, потому что Потому что, когда мы что-то выносим на диск, мы сталкиваемся с чем? С memory трафиком, правильно. И здесь нам пришлось, опять же, сделать свои очень сложные вещи для того, чтобы это обойти. Ну, как проще всего это можно обойти? Как проще всего написать свой маршалер, который не выделяет ничего лишнего? Написать stackalloc, знаете, да, ключевое слово stackalloc, который выделяет память на стеке вместо того, что выделять это в управляемой куче. Но со stackalloc есть одна проблема. Кто не знает, какая? Что-что?
На слайде написано.
Ах, черт. Да, stackalloc, он обнуляет, обнуляет по байтику всю ту память, которую вы выделяете на стеке. Это втыкает. Это реально долго. Поэтому мы написали свои unsafe маршалеры с блэкджеком и быстрой записью. Они у нас однопоточные, сделаны через thread local storage. Зачем это нужно? Это нужно, потому что это нам гарантирует, что не будет memory барьеров во время маршалинга. А отсутствие memory барьеров очень хорошо влияет на современные процессоры, которые благодаря этому делают branch prediction и очень сильно ускоряют вычисления. Да, также мы используем, ну, как мы вкратце, что мы делаем? Мы выделяем в unmanaged памяти какой-то кусок, ну, допустим, там, не знаю, 500 килобайт, да, выделили в unmanaged памяти, и нам нужно записать там кучу стрингов, каждая, не знаю, по килобайту примерно. И вот мы пишем, потом сохраняем все это на диск. Но каждый раз, когда мы пишем, ну, нужно проверять, что мы не вылезли за границу вот этих там, сколько я сказал, 500 килобайт, да? И это может реально повысить накладные расходы на маршалинг. И опять же, благодаря тому, что мы все инлайним, благодаря тому, что это гарантированно в один поток происходит, современные процессоры делают branch prediction, и вот это вот вычисление, что A плюс B все еще меньше C, оно практически ничего не занимает. Но это в релиз-конфигурации. Но даже в дебаг-конфигурации мы все равно делаем обычный binary writer. Делаем его, потому что он не приспособлен к тому стриму, который под ним, и выделяет кучу непонятно чего, опять же, в managed куче. Вот. Поэтому, опять же, я призываю всех смелее делать свои велосипеды и экспериментировать с этим. Далеко не весь .NET хорошо соптимизирован для перформанс высокопроизводительных задач. Что-что? Потом поговорим после презентации. Все спрашивают, когда мы откроем наши велосипеды. Вот. Ну, в любом случае, на самом деле, когда мы маршалим, все равно мы создаем, хоть раз мы создаем объект, правильно? Все равно трафик есть. И поэтому, что мы делаем? Мы делаем, у нас, допустим, большая база, в которой хранится, там, не знаю, 300 мегабайт чего-нибудь, а сверху мы делаем фиксированного размера кэшек в оперативной памяти, вытесняющийся, например. Вот. Ну, похож на процессорный Direct Map кэш чем-то. В идее, например, там, в общем, многоуровневые кэши, то есть там двухпоколенчатые кэши. И общая картина выглядит примерно так, да? То есть у нас есть куча всего вынесенного на диск, сверху по этому в оперативной памяти небольшой кэшик, и уже конкретные клиенты используют этот кэшик. Я говорил сейчас про всякие хардкорные вещи, и все они были бы невозможны без тех инструментов, которые мы используем. На этом слайде это все расписано. .trace — это must-have профайлер для алгоритмов, это CPU-профайлер. Timeline, как я уже показывал на слайдах, это отличный инструмент для анализа многопоточных приложений. .memory у нас анализирует профилятор памяти. Ром Белов про это расскажет отдельно, про то, что может .memory. .peak, опять же, декомпилятор. И в ReSharper есть специальный плагин, который прямо в коде вам, он статически анализирует, где вы боксите, где вы кастите, тоже иногда бывает полезно. Теперь по поводу многопоточности. Помимо всех тем проблем с перформансом, есть еще проблемы просто синхронизации, то есть как это все вообще правильно синхронизовать. Потому что вот эта вот контент-модель данных, ее нужно обновлять под read-lock'ом, чтобы просто сохранить консистентность. Но в то же время, когда пользователь тайпит, он меняет эту модель. То есть в UI труде должна быть постоянная возможность быстро, моментально взять write-log. Вот. Как это сделать? Как мы это решили? Мы разбили весь вот наш процесс обновления, который в бэкграунде, на максимально короткие, мы это называем chunked операции. Что успели, то сделали. Но каждый раз в коде, который делает в бэкграунде какой-то апдейт, мы делаем check for interrupt, специальный метод, который через TLS смотрит, а не взял ли кто-нибудь write log. Если кто-нибудь взял write log, мы тут же кидаем protocol cancelled exception, специальный наш exception, который летит наверх, прерывает все, что мы делали в бэкграунде, и дает спокойно кому-нибудь взять write log. Но чаще всего это UI thread. Опять же, то, о чем мы постоянно следим, это чтобы read log не был слишком большой и слишком длинный, потому что если ваш редлог в бэкграунде, он, не знаю, там, длится секунду, например, и он непрерываемый, то значит эту секунду вы не можете взять write-log в UI thread. Там что-то нажали, все, вы висите. Опять же, либо вы делаете маленький редлог, и так, если вы уверены, что он реально нужен на маленькое количество времени, либо вы прерываетесь и перекладываетесь на лучшие времена, перекладываете ваше обновление на лучшие времена. Вот. Итого получается, что там, программист ReSharper, когда пишет, ну или возможно это переносится на другие сложные десктопные приложения, когда пишет высокопроизводительный код, он должен думать о достаточно многом. О memory трафике, о том, чтобы все синхронизовалось нормально, о том, чтобы все было прерывабельным, о том, что, какие у него структуры данных и можно ли это вынести на диск. И напоследок, другая проблема, про которую я сказал в начале, это проблема с extensibility. Ну, все, конечно, знают про inversion of control, про там, всякие компоненты и так далее. У нас свой собственный компонент-контейнер, мы написали. Он очень быстрый, он нашим же метадата-ридером парсит ассембли. Вот, и также через reflection поднимаются типы, которые ему нужны. Та проблема, которая перед нами встала, это то, что мы расширяемся не только по одному направлению. Но самое тривиальное направление расширения для нас — это языки, понятно. У нас есть C#, PVB, там, JavaScript, CSS. И вот мы пишем какую-то компоненту, помечаем ее атрибутом, там, что это CSS-компонент, и пишем там CSS-специфичный код, да, например. Проблема возникла в том, что, да, возникли еще одни оси, мы это называем оси, то есть это направление расширения нашего продукта. Ну, например, интеграция со студией. Есть интеграция с 8, 10, 12, 14 студией для нас. И встала также проблема деплоймента нашего продукта, потому что мы захотели в определенный момент сделать следующее. А вот давайте у нас, например, есть определенный продукт, .cover. Ему нужен C#, но ему нафиг не нужен VB. Ему нужен юнит-тест-раннер, но ему не нужна навигация, ему не нужна что-то. Ему нужна поддержка каких-то студий, но ему не нужен стендалон environment. И нам бы хотелось просто вот так вот выбрать то, что нам нужно, и задеплоить продукт вот с этими компонентами. И если закладываться на то, что единица деплоймента — это сборка, то получается, что сборка у нас должно быть декартово произведение по всем этим осям. Ну, понятно, да? И мы это решили весьма красиво, сделав так, что единица деплоймента у нас — это не сборка, а компоненты внутри пространства имен. Да, соответственно, как это выглядит? У нас есть какой-то namespace, и в этом namespace мы ставим маркер и говорим, что всем компонентам, которые поднимаются внутри этого namespace, им нужны вот такие-то другие зоны, да? И они их требуют. Соответственно, в дальнейшем, когда мы поднимаем уже продукт, мы говорим, нам нужна такая-такая-такая-такая-такая зона. Мы берем и поднимаем оттуда все компоненты во всех namespace. На собственный компонент-контейнер мы это элементарно сможем сделать. Какая здесь проблема есть? Проблема в том, что когда единица деплоймента — это сборка, программист защищен от того, чтобы не написать всякой ерунды. Например, если я в C-шарповом коде захочу держать VB, что плохо, да? Вот, я пойму, ага, мне нужно добавить assembly референсу на вот этот VB-шный сервис, на этот. Ну и у нормально здравомыслящего программиста что-то рука позадергается, он скажет, не, наверное, здесь что-то не так, это C-шарповая assembly, здесь я не буду трогать VB-шный код. Вот, но здесь-то у нас этого нет, потому что в этой модели мы можем в одной сборке спокойно писать и C-шарповый, и VB-шный, какой угодно код, да. Все, что нам нужно, это пометить атрибутами. И мы это решили тем, что мы добавили свои собственные анализы на код. Мы же ReSharper, правильно? Если мы пишем что-то вызываем что-то из VB-шного кода, вызываем C-шарповый код, то тут же мы красим красным, что, ага, ты здесь вызываешь C-шарповый код, и ему нужны такие-то зоны, а ты эти зоны не вставил себе в requirement. Вот такое весьма, по-моему, изящное решение, благодаря которому в новом ReSharper мы очень много кода переиспользуем. У нас очень красиво, очень быстрый инсталлятор со всеми продуктами, интегрированными друг с другом. Вот. Ну, за всем все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Что? Можно
подумать? Первый вопрос по поводу тестов, которые внедрялись в память. А вот эта фича, мы все выделили, и она доступна в
номере. Сейчас покажу. А, оно есть, оно работает, было написано на прошлой неделе.
А, ну, в релизе
еще нет? Пока еще нет. Да. На самом деле, вот то, что сейчас написано, оно не работает, потому что пока .memory не умеет по полиморфным типам все это делать. Но мы в процессе, короче говоря. То есть это очень сырая, очень такая тема. Это вот прямо сейчас то, что мы, чем мы занимаемся. И в будущем мы, конечно, будем это выпускать, потому что это очень важная, очень крутая вещь.
И второй вопрос по поводу последней части с accessibility.
Да.
Здесь я не очень понял, вот о чем идет речь. О том, что вы переиспользуете код между разными продуктами?
Здесь идея в том, что до этого, когда мы ставили .cover, там, например, в студию ReSharper или .trace интегрированной студии, у каждого из них был свой собственный shell. Он поднимал собственный shell, который там со студии интегрировался, еще кучу всяких вещей сделал. Вот. В новой парадигме shell один. И мы можем сказать, что вот пользователь выбрал в инсталляторе, установи мне ReSharper, установи мне .cover, установи мне, не знаю, еще что-нибудь там, встроенный какой-нибудь там .pick. Значит, мы поселектили нужные нам компоненты, нужные нам зоны, и в продукт мы поставляем нужные компоненты. Все, они ставятся. Раньше этого было невозможно, потому что мы установили сначала ReSharper, потом мы установили отдельно инсталлятором .cover, и он ничего не знал про предыдущий инсталлятор. В этом смысле переиспользования. Но об этом, на самом деле, лучше расскажет Сержик Шкредов, который здесь будет рассказывать про, типа, что на C-Sharp можно все написать. Это вот его творение гениальное, декларативно помечать вот так вот. Он лучше расскажет про техническую реализацию, можно найти в Speakers Room или вокруг. Он, наверное, лучше ответит на этот вопрос.
У меня такой вопрос. А вот каким образом вы с такими зависимостями обеспечиваете, ну как, ограничительные зависимости? Потому что чтобы не было такого, что программист просто сказал, ага, мне вот здесь нужна эта фича, и не глядя на то, что логически она может быть не нужна, просто растащил код в RS. Вот код вообще все модули. Как это избавляется на любви?
Мы сделали тулзу, которая на диаграмме показывает зависимость всех зон друг от друга и неймспейсов. Вот, и просто нужные люди проверяют, что все нормально.
Если я не ошибаюсь, то начиная с пятой версии можно включить опцию серверной сборки многоядерной. То есть на всех ядрах.
Да, серверный ГЦ работает совершенно по-другому, там у него под каждое ядро свой хип, вот, но я компетентно не скажу на эту тему, но с этим, если мы игрались, то пришли к выводу, что это не для нас, не работает для нас. Возможно, потому что это не на всех инвайрментах просто ставится, этот серверный ГЦ. Еще вопросы смелее. Что, все понятно было про branch prediction и unsafe marshaller, да?
Чуть более команда ReSharper'а многократно и безусловно. И, соответственно, есть ли вообще какие-нибудь планы по выпуску этих пабликов? Потому что послушать доклад – это замечательно, а вот сделать, как сказано, в докладе, с помощью велосипеда будет гораздо удобнее.
Да, но это такой достаточно политический вопрос. Вот наш продукт-менеджер, он, наверное, лучше на эту тему ответит. Но вообще планы такие давно уже ходят, и разговоры на кухнях про это давно, но пока реально до этого не дошло. Вот, кстати, я забыл сказать, спасибо, что напомнили еще в рамках этой презентации, что вот когда мы многопоточно что-то апдейтим, мы в том числе уперлись в то, что многие треды, они очень-очень большие расходы идут на thread contention. То есть драка за общие ресурсы происходит очень часто, и получается, что многие треды, они стоят, другой там входит в критическую секцию. И вот Дима Иванов лучше расскажет про то, как он с этим боролся, как мы с этим боролись, какие структуры данных мы это сделали, которые будут работать быстрее, чем лог, сильно быстрее, чем обычный лог, чем обычные мониторы. Вот. И это действительно нам помогало. Да. Вон там еще вопрос.
Еще один вопрос. Испытываете ли вы душевное терзание, когда отказываетесь от какого-то синтаксического сака, в пользу там каких-то любимых выражений?
Если честно, я лично, когда вижу код с форами, там слово unsafe, там checked и так далее, я просто испытываю, наоборот, хардкорный экстаз. Я не знаю, как другие, некоторым нравится LinQ. LinQ — это же вообще жесть, там memory трафика просто полно.
Да нет, LinQ как раз прекрасен. Если не пользоваться вашим рефакторингом в особо страшных случаях. Такие проблемы с водительством, почему не используется C++, например? Ну, например, вынести что-то, например, в отдельный спорт.
Ну, что-то можно вынести, но совсем чуть-чуть. Правильно?
То есть у вас завязки сильно на взаимодействие с...
Ну, что можно вынести в C++? Ну, например, не знаю, какой-то хардкор в духе там... Что-что?
Весь анализ.
Весь анализ не вынести в плюсы, потому что очень сложно все это делать. Ну, во-первых, часть нашей разработки — это бутстрэппинг. Если мы пишем на C-Sharp, то мы понимаем, что мы делаем. Мы это делаем лучше. Вот. Во-вторых, это изначально было написано на C-Sharp, когда никто не знал про проблемы с memory трафиком. Вот. И думал, что мы живем в managed мире, и все это вот бесплатно. То есть сейчас все это переписывать, но это просто застрелиться можно. Вот. Ну и в-третьих, я не уверен, что все эти задачи, они просто решаются на C++. В C++ тоже есть свои проблемы с перформансом. Они, конечно, в C++ меньше проблем с memory трафиком, их нет. Но там свои проблемы, там, с подсчетом ссылок и так далее. Я, честно, не C++-ник, плохо, наверное, отвечаю на этот вопрос. Вот, но хватает своих проблем там. Не получается у нас. Да.
Ну, во-первых, хочу сказать спасибо вам, всей команде, за решение. И не только от себя, всей аудитории. А во-вторых, хочу сказать следующее. Вы так много и больно боретесь со студией. Не пытались создать ReSharp или поженить какой-то или так-то? У нас это и есть, в конце концов.
Мы думаем об этом, особенно в свете того, что объявили недавно Microsoft, что они будут писать под... Ну, там с этим Мигелем будут, наконец, доводить до ума Моно на NX-системах. Ну, мы думаем об этом, но, вот опять же, это очень политический вопрос, и я не знаю, что можно, что нельзя говорить. Вот лучше к Сержику подойдите, спросите. С этим тоже свои же, кстати, проблемы есть, опять же, с маршалингом. Например, если бы мы сделали ReSharp как стендалон, он где-то крутился, процесс, например, да, и идею просто как shell, оболочку UI-ную, И идеей мы бы просто ReSharper говорил, похайлайте вот эти вот ренжи, просто тупые данные с интами, вот эти ренжи похайлайте, делаем go to declaration, отлично. ReSharper понял, куда нам какой файл открыть, что похайлайтить, передал обратно в идею. Да? В принципе, так можно сделать, но опять же непонятно, что будет с latency по поводу маршалинга, анмаршалинга даже через шаренную память, если это делать. Я уж не говорю про сокеты с их там прибамбасами. Короче, есть технические сложности, но реально мы об этом много думаем, и, может быть, да, не знаю. Пока думаем, да.
Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам огребать от финализации и были ли сложности с управлением жизненным циклом, то есть поиском места, например, где вызвать диспоуз и так далее?
Нет, вообще у нас там всякие деструкторы очень редко используются. Что касается времени жизни, да, было, у нас постоянно проблема с утечками, постоянно проблема с VPF-ликами, и мы их опять же решаем с помощью .memory, очень эффективно. Про это опять же Рома Белов хорошо расскажет. Частенько возникает проблема, когда из managed кучи есть ссылка на что-нибудь в unmanaged. Вот это, конечно, да, тяжело отловить.
Тут как раз с такой проходит упоминание драки за время ресурсы.
Да, да.
А вы насколько широко используете неизменяемые структуры данных, у которых такая проблема несколько смягчена, скажем так?
Ну, в том числе широко и immutable структуры мы используем. Ну, об этом лучше спросить Диму Иванову, и, возможно, лучше об этом в своей презентации расскажет.